Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Итоговый выпуск 2023 года. Попытка окинуть взглядом прошедшие 12 месяцев. Уже много лет мы с Андреем Гавриловым делимся своими исключительно субъективными впечатлениями. Попробуем поразмышлять и сегодня. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Каждый год, разумеется, можно назвать сложным, драматическим и противоречивым. 23-й в этом отношении мало какому другому уступит. Но вот в чем он уникален, мне кажется, так это в том, сколько бывших друзей и, казалось, единомышленников поссорилось между собою. Две главнейших темы развели людей на разные полюса. Война в Украине и нападение Хамаса на израильские поселения. Со времен нацизма мир еще не видел подобного всплеска антисемитизма. И под этими общественными расколами, украинским и израильским, мы и стоим в конце года, оторопев и не понимая, как теперь быть. Андрей, как бы вы описали свое ощущение от прошедшего года? Вам ведь удалось даже попутешествовать?
Ну, путешествовать немного. Но вы знаете, вы сразу подняли две такие темы, от которых уйти невозможно. Что бы мы ни делали, что бы мы ни смотрели, ни читали, о чем бы мы ни думали, они всегда, весь этот год, висят над нами. То одна, то другая, то обе вместе. Хочется сказать, что ты испытываешь гнев и ярость, но при этом какое-то ощущение бессилия, потому что очень многое хотелось бы сделать, если бы у тебя в руках была волшебная палочка. Или, не знаю, волшебный котелок, или что там вообще полагается иметь в руках для того, чтобы исправить то, что в реальной жизни исправить невозможно. Для меня потрясением, например, было то, насколько некоторые средства массовой информации на Западе, говоря современным полужаргонным языком, повелись на фейковые сообщения Хамаса и палестинских средств массовой информации, и не проверяя, не удостоив даже минутной проверки те сообщения, которые до них дошли, стали публиковать совершенно идиотские антисемитские статьи, якобы репортажи, якобы сообщения с места событий и так далее. Потом некоторые из них давали опровержение, но мы же знаем, да, что такое опровержение на условной 16-й полосе по сравнению с броским репортажем, заголовком на условно первой полосе. А некоторые радиостанции, которые всю жизнь, по крайней мере, в Москве считались образцом объективности, есть обычай на Руси ночью слушать западные радиостанции, скажем так, деликатно, вдруг повели себя не менее позорно, чем советские издания в советскую эпоху. Вот это для меня было огромной неожиданностью. Как-то, наверное, еще с советских времен была привычка относиться к западным источникам информации, а для нас западные СМИ, это ни в коем случае не было коллективным там кем, организатором и чем-то там еще, а именно источником информации, вот осталась эта привычка относиться к ним с определенной долей уважения. И вдруг вот такое полное падение репутации, отказ от собственной репутации, плюс еще наряду высказывания руководителей американских, ведущих американских вузов, для которых Холокост – это, конечно, плохо, но в определенном контексте. Вот это, конечно, меня поразило, если брать политику, может быть, больше всего остального. Даже, наверное, больше, чем война с Украиной, потому что это было совсем новое событие, я имею в виду нападение Хамаса на Израиль. И, конечно, оно воспринималось немного острее и немного больнее, чем эта жуткая война, которая идет уже второй, третий, четвертый, пятый, шестой год. Здесь даже невозможно понять, на самом деле, с чего начинать отсчет. Но кроме этого, были еще какие-то другие события. И личного характера вы правы, что многие друзья, в моем случае не родственники, но я знаю семьи, где родственники, вставали по разные стороны баррикад, а с принятой у нас нетерпимостью к чужому мнению это приводило к разрывам, иногда, с моей точки зрения, абсолютно заслуженным и, так сказать, понятным, иногда не совсем, может быть, заслуженным и, в общем, их можно было, наверное, как-то сгладить. Но действительно, общество раскалывается. И вы знаете, вот этот рисунок знаменитый на уроках геометрии, по-моему, в 5 классе, когда рисуют точку и показывают, что из нее можно провести линии в любую сторону. И в итоге такой получается как бы микроёжик в середине точки, или там микроморской ёжик, я не знаю, вот такая точка, и в разные стороны, как у дикобраза, иголки. И вот общество раскалывается вот по каждой из этих линий, по каждой из этих иголок. Не Украина, так Израиль. Не Израиль, так возможность сотрудничества или невозможность сотрудничества. Невозможность сотрудничества, так возможность уезда или невозможно уезда. И вот это происходит все чаще и чаще. И, честно говоря, пока что я конца этому не вижу. Сказал я, говоря о культурных событиях года. Да? Я прошу прощения, возможно, я немного увлекся.
Нет, ну просто вы совершенно правы, мне кажется, невозможно говорить ни о какой культуре, не держа в голове, или даже просто перед собой, не держа вот этих нравственных противоречий, моральных, этических и так далее. Но, тем не менее, что-то можно структурировать в опыте проживания этого кошмарного 23-го года. Давайте попробуем вот вернуться к такой книжной полке или вообще, так сказать, к некоему шкафу, в котором на полках, на стеллажах стоят разные разделы и направления культуры. Ну, давайте начнем с того, что всем всегда было близко, нам с вами в том числе. Давайте начнем с книг. Нынче книги попадают в руки не сразу, а с большим запозданием, по крайней мере, для человека, который сидит в Праге, я имею в виду себя. Так что я совершенно не претендую на оперативность отклика или чтения, но тем дороже для меня каждая приходящая новинка.
Иван, можно вас перебью? А?
Да.
Как интересно вы оговорились, или вернее, как интересно вы построили фразу о том, что новинки книжные к вам приходят не сразу. Так, я правильно примерно вас цитирую, да?
Да.
Но здесь, наверное, надо добавить, что это книжные новинки, изданные в России.
Конечно.
Я могу в ответ на это поставить зеркало, как в Алисе, и сказать, что ой, как не сразу, и ой, какими обходными путями. Ну, прямо вспоминаем великое в советском времени попытки найти книгу, изданную не в СССР. Так и здесь. Я с каким-то смешанным чувством интереса и обиды в чем-то наблюдаю за развитием там издата, новой волны там издата. Книги, которые издаются на русском языке, российских авторов, издаются в Израиле, в Германии, наверняка в Штатах. Я совершенно не в курсе того, что там издается в других странах. И они вообще не попадают практически сюда, за исключением, повторяю, тех экземпляров, которые кто-то привез с собой, кто-то сунул в карман. Может быть, как и раньше, даже что-то переслали дипломатической почте, не знаю, не могу этого утверждать, но я не удивлюсь, если скоро так оно и будет. Мы здесь, точно так же, как вы, лишены российских изданий, мы здесь лишены зарубежных изданий. Еще совсем недавно, нет, но началось, конечно, давно, с той памятной нон-фикшн, когда была, вот простите, это была не нон-фикшн, это была международная московская книжная ярмарка, на которой был представлен Арбис. Вы помните эту историю, конечно. А вот здесь сейчас, еще недавно, можно было увидеть что-то, изданное в Израиле на нон-фикшене. Был даже целый стенд, и там можно было подойти, покопаться. Теперь этого нет. Нон-фикшн, который прошел совсем недавно, о котором можно сказать несколько слов, тем не менее, не представляет зарубежных, или не представил на этот раз, не знаю, что будет дальше, но думаю, будет то же самое, не представил зарубежных книжных издателей. Более того, не было на этой выставке. Вот все, что я говорю, это чисто субъективно. Наверняка почти на каждую мою фразу кто-нибудь скажет, ну как же, а я вот-вот подошел и увидел. Возможно, я говорю то, что я увидел и не увидел. На этой книжной ярмарке я не увидел книг людей, которых у нас власть причисляет к иноагентам. Я не увидел Акунина, я не увидел Быкова. Где-то, кажется, мелькнуло по одному экземпляру чего-то. Но это все. И вот эта тенденция нового книжного железного занавеса, это, конечно, не может не пугать. Раз уж мы заговорили про нонфикшн, на который вы не могли попасть, естественно, я позволю себе сказать буквально несколько слов об этой ярмарке. Конечно, она была спокойнее, чем раньше. Не было таких очередей, не было лома. Можно было совершенно спокойно купить билет, пройти. Интересная тенденция, что если еще недавно книжные ярмарки, любые, и книжные магазины были завалены триумвиратом Бродский, Довлатов, Булгаков, то теперь их стало поменьше. А такого засилия, вот вы бы раньше приходили, вот просто глаза разбегались, выбирай любое издание Довлатова, любое издание Бродского, там, не знаю, детское, взрослое, подростковое, для, не знаю, для читателей, для зрителей, для слушателей, для смотрителей, для кого угодно. Этого нет. Как я уже сказал, нет там издата, нет иноагентов. По-прежнему гордо на стенде «Жизнь замечательных людей» стоят тома «Сталин», «Герои СМЕРШа» и тому подобное. По-прежнему представлены сборники, то, что называется «Z-поэзии» или «Z-поэзии». Честно говоря, я даже не знаю, как правильно это дело произносить. По-прежнему цензуруются выступления и презентации. Вот мы знаем, что главный редактор издательства имени Лимбаха Ирина Кравцова рассказала, что на ярмарке было запрещено проведение презентации новой книги драматурга Александра Гельмана «Со всеми наедине». И в первую секунду это вызывает отрыпь. Но Герман – это классик современной драматургии. Что он мог такого сказать или сделать, что вдруг его взяли и закрыли? Официальная формулировка была в том, что он сложенный спикер. Это гениальная формулировка. А потом ты вспоминаешь, что он отец Марата Гельмана, который не стесняется в выражении своих политических взглядов, политических симпатий и антипатий. Может быть, дело было в этом. Не было классики. Вернее, нет. Классика, конечно, была. Классика всегда есть. Но классики стало меньше. Классики, я имею в виду, и русской классики, и зарубежной классики. То есть найти том, предположим, Гончарова, условного Гончарова, или условного Стендаля, за исключением каких-нибудь серий, типа «Тысяча гениальных романов, которые надо прочесть школьнику до там, наступления половой зрелости» или что-нибудь в этом роде. Вот за исключением таких серий отдельных изданий практически не было. Кстати, я с этим столкнулся еще несколько лет назад, когда мне нужно было показать одному школьнику нечто классическое в русской литературе. Самое смешное, что это был Лев Николаевич Толстой, только не «Война и мир», и не «Анна Каренина». Вдруг выяснилось, что за этим нужно побегать и поискать. Но то же самое было, на мой взгляд, и на этой ярмарке. Ну и, конечно, венцом, таким, знаете, эпилогом ярмарки стало заявление издательства АСТ и их решение приостановить распространение книг Акунина и Быкова. Дальше официальная цитата. «Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут». А это вот что касается ярмарки. Кроме ярмарки, конечно, были интересные другие книжные события. Если будет у нас секунда, я о них расскажу. В частности, о том, что я для себя открыл. А вот то, что касается ярмарки, вот на этом мы, наверное, и закончим.
Андрей, вы меня абсолютно убедили, что пора срочно с двух сторон рыть туннель Бомбей-Лондон и организовывать книгообмен Запад-Восток, но пока мы еще к этому не приступили, я делаю официальное заявление, мы не приступили еще к рытью туннеля.
Иван, тем более, что нет такого города Бомбей.
Уже нет.
Город Мумбаи.
Да и Лондон скоро как-нибудь назовут иначе. В связи с многочисленными всякими пертурбациями политическими и идейного рода. Но вот пока это все не произошло, я расскажу о том, чем сердце успокоилось или, наоборот, обрадовалось. Несколько книжек, которые пришли, поступили, прилетели, приползли ко мне в Прагу, это вот какие. Я с удовольствием их читаю или в ближайшее время буду читать. Может быть, кто-то из наших слушателей тоже ими заинтересуется.
Это Извините, прежде чем вы приступите к рассказам о ваших сокровищах, я не могу не поздравить вас с выходом в минувшем году книги «Хранители наследства», которая вышла, если не ошибаюсь, в России. Может быть, я ошибаюсь, вы меня поправите. Но всем, кому интересна история сохранения литературного наследства в СССР и в России, мне кажется, эту вашу книгу должны прочесть обязательно.
Спасибо, Андрей, за рекламу. Поверьте, мы не сговаривались о том, что вы ее прорекламируете. Мне очень приятно. Надеюсь, что слушатели она тоже заинтересует. Итак, Какие книжки на прикроватной полке моей лежат, и которые я на ночь почитываю? Константин Морозов, Борис Савенков, «Опыт научной биографии», издательство «Нестор. История». Константин Морозов, известный очень доктор наук, историк, специалист по освободительному революционному движению в России, и действительно было что объединить в один огромный, впечатляющий том, полный иллюстраций, документов, всевозможных цитат, уточнений биографии Бориса Савенкова и так далее, одного из ярчайших, интереснейших фигур. Вообще, найти для автора фигуру в качестве возможного героя биографического – это ужасно важно. Человека, в котором сойдутся самые разные линии – политические, исторические, психологические, культурные, человеческие, какие угодно. Вот Савенков, безусловно, такая фигура. И Константин Морозов, который много лет, много десятилетий, подбирался к этой фигуре, наконец-то такую книгу выпустил, и действительно под заголовок «Опыт научной биографии» это совершенно точная характеристика и, я бы сказал, рекомендация этой книги. Вторая книжка тоже посвящена одной фигуре, и удивительно точно автор выбрала эту фигуру. Ирина Винокурова написала биографию Нины Берберовой, одной из самых интересных авторес, или как сейчас полагается говорить, 20 века. Нина Берберова, известная и неизвестная, издательство Academic Studies Press, Библиороссика. Здесь Ирина Винокурова, живущая в Соединенных Штатах, в одном из университетских городов, собрала по американским и другим архивам те документы, те сведения, те факты биографии своей подопечной Нины Николаевны Берберовой, которые лежали под спудом и которые очень часто сама Берберова старалась утаить от потомков. Но Ирина Винокурова не промах, и она разгадала многие загадки Нины Берберовой. Между прочим, на ярмарке нонфикшн, на которой, в отличие от меня, Андрей, вы побывали, эта книжка была в топе продаж. Она, кстати, так и позиционировалась, как книжка, претендующая на статус бестселлера. Я абсолютно убежден, что она бестселлером будет и в течение многих лет так и останется. Книга, о которой нельзя не упомянуть, эта книжка «Угодила зернышко промеж двух жерновов» автора Александра Исаевича Солженицына. Собственно говоря, главная часть, основная, центральная часть текста была известна уже четверть века. В конце 90-х годов журнал «Новый мир» печатал главы из этих воспоминаний, эмигрантских уже воспоминаний Солженицына, зарубежных. Но сейчас издательство «Время», объединив все эти главы, что-то уточнив, что-то добавив и, конечно, прибавив иллюстративные, ряд иллюстративные вклейки, выпустила огромным внушительным томом, и это интереснейшее, увлекательнейшее чтение, от которого часто волосы встают дыбом, потому что Солженицын настолько расходится с сегодняшним, и не только моими, но уж моими точно представлениями о том, как жила эмиграция, что такое Россия, какова русская история и так далее. Но вы правильно, Андрей, сказали, как у дикобраза, как у морского ежика, в разные стороны от этой точки расходятся эти линии и иголки. Быть несогласным – это совершенно нормально. Книга Солженицына, опять-таки, на многие десятилетия, если не на века, написана исключительно интересно, и всем напоминаю, что ее можно и, по-моему, нужно прочитать, если вы вообще болеете всеми прежними нашими культурными проблемами и заботами. А уж то, что она вышла в 22-м году, то, повторяю, до Европы эта улитка доползает очень медленно.
Я скажу в ответ на это, что один из героев наших прошлых с вами передач, циклов, Даниэль Клугер, выпустил новое издание своей «Баскервильской мистерии», и книга также вошла в топ этой последней ярмарки «Нонфикшн». «Баскервильская мистерия», издана издательством «Текст», это разговор о детективе. Но сама читается как детектив, оторваться от нее совершенно невозможно. Что такое сыщики, что такое преступники, что среди них общего, почему серьезные писатели и серьезные читатели обращаются к этому вроде бы официально несерьезному жанру. Обо всем этом книга Даниэля Клугера. Повторяю, один из топов последней ярмарки.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». Итоговый выпуск 2023 года. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Андрей, по-моему, пора перейти к какой-то музыкальной теме. Все-таки целый год прошел. Неужели не было интересной музыки за это время?
Вы знаете, Иван, музыки было очень много. Ну, во-первых, конечно, новый после длительнейшего перерыва альбом группы Rolling Stones. И опять-таки после длиннющего перерыва, по-моему, после 65-го, что ли, года, в записи альбома принял участие один из членов группы «Битлз», а именно Пол Маккартни. В 65-м году вместе с Джоном Ленноном они просто были на подпевках в одной из песен «Rolling Stones». Вышла новая, старая, древняя песня «Битлз» «Now and Then». Напомню, что черновик этой песни был записан Джоном Ленноном, очень долго оставался неизданным, потому что технология не позволяла вытянуть запись на более-менее приличный уровень. Но после того, как благодаря Питеру Джексону был разработан, кинорежиссеру Питеру Джексону, автору документального фильма о последних минутах практически существования квартета «Битлз», благодаря новой технологии, изобретенной для этого фильма, стало возможным сделать звук песни приличным. И вот она вышла и заняла первые места во всех возможных хит-парадах, что в чем-то естественно. А тут же были выпущены, или вернее переизданы, знаменитые сборники «Битлз 62-66» и «Битлз 67-70». И должен сказать, Иван, что у них совершенно фантастический звук у новых миксов, у нового мастеринга. Много чего выходило очень интересного и в мировом джазе, и в мировой рок-музыке. Говорить об этом можно очень много. Я уж не говорю даже про классическую музыку. Но произошло два события, которые повернули меня в определенную сторону. В октябре в Брянской областной библиотеке должен был пройти творческий вечер певицы Карины Жаковой. Это мероприятие отменил новый директор учреждения культуры Геннадий Селебин. А я уверен, что Родина должна знать своих героев. Повторяю, Геннадий Селебин, который заявил, что негоже исполнять джазовые композиции на английском языке в бастионе русской словесности. Об этом сообщило издание «Брянский Ворчун». Прошло какое-то время после этого сообщения, отменили заранее, конечно, да, и вот вторая новость, грустная новость, в Москве скончался Николай Богойчук. Я допускаю, что вам, Иван, и очень многим нашим слушателям это имя и фамилия, если они не интересуются, наши слушатели, специально российским джазом, это имя может ничего не сказать. А это совершенно уникальный человек. Продюсер Николай Богойчук. Мы вообще плохо знаем продюсеров. Да, конечно, Джордж Мартин, продюсер «Битлз». Конечно, любитель джаза американского вспомнит великих джазовых продюсеров. Да, а вот кто из наших продюсеров у нас в памяти? Ну, практически никого. И вот Николай Богойчук – это человек, который как бы занял эту нишу в нашем сознании. Он выпустил около, по моим подсчетам, более 400 компакт-дисков с записью преимущественно джаза, именно российского джаза. И советского джаза тоже. Он очень много копался в архивах и издавал на компакт-дисках то, что оставалось неизданным. Он родился в городе, который сейчас называется Бахмут, а тогда он назывался Артемовск в Украине. Создал дискотеку, потом выступал на городском телевидении. Короче говоря, после распада СССР он образовался в Москве, где одно время работал в клубе «Метроэкспресс», потом клуб рухнул, несмотря на выступления таких звезд, как Сергей Манукян, Вячеслав Горский, «Арсенал» Алексея Козлова. Богойчук стал работать продавцом в магазинах компакт-дисков, а в 97 году он спродюсировал переиздание на компакт-дисках всего наследия ансамбля «Арсенал», до этого в советский период выходившего на фирме «Мелодия». Это было издание под общим названием «Опаленный временем». И эти четыре альбома заложили основу каталога новой фирмы грамзаписи «Богем Мьюзик», где Николай Богойчук, «Бигник», был главным музыкальным продюсером, даже если на альбомах не стоит его фамилия. Я о нем еще буду сегодня говорить, а пока предлагаю послушать фрагмент из альбома 2003 года который Николай успел довести до конца и выпустить. Это трио Евгения Гречищева, Сергей Хутос контрабас, Игорь Ямпольский ударный и Евгений Гречищев фортепиано. Пьеса «Всякое дыхание» из альбома «Всякое дыхание».
В декабре скончалась одна из старейших русских эмигранток, одна из известнейших женщин русского зарубежья, а может быть и русской литературы XX века, по крайней мере, входящая в некий такой вот в пантеон знаменитых женщин, знаменитых жен, самостоятельных и активных, Марья Васильевна Розанова. Она немного не дожила до 94 лет. Марья Васильевна Розанова – ярчайшая фигура, которая прославилась и сама, но, безусловно, прежде всего, как жена Андрея Синявского. Жена и друг, помощник и советчик, человек, без которого, возможно, Абрама Терца-то и не было бы, потому что мне что-то сдается, что Терца они выдумали вдвоем. А может быть, Марья Васильевна и была и мотором этого. Уж больно для ее хулиганской души, мальчишеского ее сознания, веселого мышления и совершенно анархического поведения этот Абрам Терц. Он просто вот ягодка такая, которую она хотела надкусить и поделилась половиной с Андреем Донатовичем. Она пережила его на четверть века и многое сделала для увековечения его памяти, определила его архив в американский Стэнфордский университет и выпускала его книги и продолжила издание, правда, недолго, но, тем не менее, их общего журнала «Синтаксис». И вообще открыла свой дом для исследователей, для всех, кто хотел знать больше, кто хотел ее слушать. Она и навязывала себя, и приезжала и в Москву, и выступала, и по радио, и в наших программах она нередко была. Ярчайшая женщина, которая написала свои воспоминания, но не совалась с этими воспоминаниями в печать, тем не менее знала свое скромное место, хотя и недооценивала, может быть, его. Воспоминания назывались «Абрам да Мария», что совершенно очевидно, очевидная, так сказать, шутка здесь. Марья Васильевна скончалась, и, конечно, это место теперь будет не занятым, наверное, очень долго. Такого второго яркого человека очень трудно сыскать.
Я помню, как она поразила меня, когда мы с вами приехали к ней. И, наверное, Иван, простите, наверное, ей бы не очень понравилась ваша фраза о том, что она в первую очередь жена Андрея Синявского. Она все-таки придерживалась немножечко другой точки зрения. И напомню, когда к ней в гости приезжала какая-нибудь дама и говорила: «Здравствуйте, я вот жена Ивана Ивановича», а Мария Розанова на нее хитро так смотрела и говорила: «А, понятно, а чем вы днем занимаетесь?» Вот эта ее хулиганская фраза мне очень хорошо запомнилась.
Но, Андрей, печальное событие в декабре было не только связано с уходом Марии Васильевны Розановой, но и с кончиной еще одного человека, которая была в наших с вами программах и которую, в отличие от меня, вы посетили в ее доме в Израиле. Расскажите, пожалуйста.
Я думаю, вы имеете в виду Ларису Герштейн.
Конечно.
Израильскую певицу, исполнительницу и бардовских песен, и просто песен на иврите, на ладино, на многих языках. Мы говорили о ней в нашем коротком цикле о юбилее, таком якобы юбилее 85-летию бардовской песни в СССР и в России. Она меня поразила тем, что мы с ней никогда не виделись до этого. Мы не были знакомы. Я ей позвонил. Ну, ее предупредили о том, что я ей буду звонить. Я приехал, и с первой же минуты у меня было ощущение, что я попал к себе домой. Вот то тепло, та доброта, та расположенность к человеку, ну, в общем, они встречаются не каждый день, они встречаются не часто. Я безумно благодарен Ларисе Герштейн за то, что она уделила тогда мне столько времени, за то, что согласилась, что я буду мучить вопросами уже плохо себя чувствовавшего ее супруга Эдуарда Кузнецова, за то, как она вообще себя вела. Это очень трудно пересказать, очень трудно передать словами эту атмосферу гостеприимного дома, дома немножечко напоминающего, даже не знаю что, может быть, Коктебельский какой-нибудь писательский дом, может быть, Репинский какой-нибудь дом. Дом, где, повторяю, если ты вошел, то ты становишься своим. У меня было полное ощущение, что не своих не пускают просто. Она была умницей, она была красавицей. Жалко, что она ушла. Но, вы знаете, к большому сожалению, я, конечно, понимаю, что каждый год собирает свою жатву, но, тем не менее, нельзя не сказать, что буквально за несколько дней до записи нашей с вами программы скончался Атар Иосифяни, выдающийся советский, российский, грузинский и французский режиссер, автор таких фильмов, как «Жил певчий дрозд», «Пастораль», «Листопад». Я упоминаю только фильмы его советского периода, потому что фильм «Пастораль», это фильм 1975 года, когда я его посмотрел, меня поразил тем, что фильм о том, как люди приезжают в деревню репетировать то ли Баха, то ли Генделя, я, честно говоря, не помню, чей квартет они репетируют, как вот этот фильм вдруг мог стать абсолютно антисоветским, с моей точки зрения, проявлением абсолютного инакомыслия в том, что на этот варварский режим, на эту свинцовую мерзость жизни можно просто не обращать внимания и заниматься своим прекрасным делом. Потом были замечательные французские фильмы, потом было много историй, связанных с приездом Иосифяни в Грузию, в Россию, но это отдельная тема, просто это действительно большая потеря.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что на волнах «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Итоговый выпуск 2023 года. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Андрей, давайте перейдем опять к музыке.
Я продолжу разговор про Николая Богачука, потому что я абсолютно уверен, что он этого заслуживает. В 98-99 годах он спродюсировал десятки новых джазовых релизов и переизданий. Например, первое и единственное до сих пор переиздание, как теперь говорят, на цифре, да, на компакт-дисках, всех четырех альбомов ансамбля «Каданс» Германа Лукьянова, что раньше выходили на «Мелодии», опять-таки советский период. И для меня было очень важно то, что в этом издании он уже проявил хитрость, находчивость и изворотливость продюсера. Деньги ему выделили на один альбом. И ему потребовалось все умение его вести переговоры, вся, как бы так сказать, небоязнь того, что на него падет гнев людей, которые деньги выделяют, и ему могут потом в работе отказать. Он умудрился издать 4 альбома на компакт-дисках, когда, значит, был двойной альбом, поскольку, к тому же, еще и Герман Лукьянов запретил что-либо сокращать, изменять или выбрасывать из своих записей. До сих пор это издание пользуется огромным успехом у любителей джаза, становится потихоньку большой редкостью. В 2012 году Николай Богачук возглавил музыкальное издательство «Artbeat Music». И следующее десятилетие, большая часть его продюсерской деятельности была связана именно с этим лейблом. Он выпускал и виниловые пластинки, и компакт-диски, выпускал не только джаз, но выпускал и другие формы не совсем мейнстримовской музыки, которая сейчас существует в России: арт-рок, прог-рок, фьюжн, фольклор и так далее. И представлял очень часто музыкантов, которые до этого не имели выход к широкой аудитории. Я предлагаю послушать пьесу «Черный дрозд» из альбома Владимира Нестеренко на хамон-органе, Николая Куликова на гитаре и Алексея Бекера на ударных. Альбом называется «Со всеми остановками», а я думаю, что пьесу «Черный дрозд» вы, Иван, как любитель «Битлз», тут же распознаете как знаменитую «Blackbird».
Thank you.
Андрей, вот вы упомянули кончину Атары и Асселиани, и мне хотелось бы перейти к кинематографической теме тем самым. Документальный фильм «Камень, ножницы, бумага» Антона Жилнова, Анны Наринской и Ивана Юдина наконец-то вышел на экраны. Премьера этого фильма была назначена на 8 октября, а все мы помним, что случилось накануне, 7-го, потому что премьера должна была пройти в киноцентре в Тель-Авиве. Понятно, что она не состоялась, и только в начале декабря в Риге наконец-то фильм был показан широким экраном для широкой публики. До этого он, правда, шел таким специальным, полузакрытым, что называется, профессиональным экраном, если можно вообще так по-русски говорить. Он показывался в университетских аудиториях и среди публики, которая имела отношение к издательству «Ардис». Мне тоже его удалось посмотреть, и мы сделали с Антоном Жилновым и Анной Наринской большое интервью часовое и рассказали об этом фильме и о его проблематике. Фильм посвящен издательству «Ардис», тому самому знаменитому издательству, которое вы упомянули, рассказывая о нонфикшн сегодня. «Ардис», на котором выросло одно или два, или, может быть, даже больше поколений, «Ардис», спасший и честь, и тексты русской литературы 20 века, кстати, не только 20-го, они издавали, например, и Пушкина, «Путешествие в Арзрум», эмигрантское издание переиздавали, чудно иллюстрированное, и выпускали философические письма Чаадаева, которые эмигрант, поэт Алексей Цветков сам набирал 4 пальцами на композере в Ан-Арборе, где находилось издательство «Ардис». Словом, Эллен Дея и Карл Профер и их дело стали главными героями этого фильма, и Антон Жилнов, Анна Наринская и Иван Юдин, они создали замечательное документальное и одновременно настроенческое кино с особыми киноэффектами, с интервьюированием всех людей, которые выжили и которые причастны к работе этого издательства. И вот не упомянуть этого культурного факта в 23-м году я просто не мог. А каков ваш был кинематографический опыт в этом году, Андрей?
Вы знаете, большого опыта не было, потому что наибольшее впечатление на меня произвело решение Министерства культуры отказать в прокате последнему фильму, самому свежему фильму Александра Сокурова «Сказка». Я специально оговорился, потому что надеюсь, что этот фильм будет не последним. Было заявление в сети от режиссера, что больше он снимать ничего не будет. Потом было его опровержение, что эти слова вырваны из контекста, его неправильно поняли. В любом случае, на сегодняшний день этот фильм в России официально не разрешен. Это опять у нас начинаются эти игрища. Его можно посмотреть практически официально в сети, потому что он был представлен на канале Ксении Собчак. И вы можете просто выйти на ее канал, если не ошибаюсь, в Ютьюбе, и посмотреть не только сам фильм, но и дискуссию о нем. А вроде бы сам фильм посмотреть нельзя. Вот без дискуссии и без Ксении Собчак. Не будем ни в коем случае сейчас углубляться в оценке, за что это ей такая милость. Просто скажем, что он вроде бы не запрещен, но прокатного удостоверения у него нет. Даже он был запрещен для показа на кинофестивале, хотя на кинофестивале любой фильм может быть показан без прокатного удостоверения. Ему официально для широкого зрителя кислород перекрыли. И вот это опять начинается то, что я на самом деле не люблю больше даже, чем, собственно, запрет. То есть тем, кому удалось узнать, что этот фильм есть на канале Собчак, то есть тем, у кого есть, грубо говоря, интернет и доступ к нему, те это могут посмотреть. А те, у кого нет на это времени или нет интернета, или кто не интересуется каналом Ксении Собчак, или не увидел ссылки на это, а вот если все это собрать, это, наверное, большинство населения, кому до Фени и Ксения Собчак, и Александр Сокуров, потому что, честно говоря, ну, уже становится жрать, извините за грубость, не на что. Вот они этот фильм никогда не увидят, что бы Сокуров не хотел там сказать. И вот для меня это намного важнее, чем успех сериала про пацанов, чем фильмы, которые выходят в прокат у нас почему-то, при том, что я не могу, конечно, не отметить гениальность Миядзаки и его последнего фильма, но это уже скорее факт проката. а не факт киноискусства. А вот запрет Сокурова, отрезание его от зрителей, для меня это факт киноискусства, потому что кино, в общем-то, в отличие от поэзии или даже прозы, не может существовать без потребителя. Опять-таки, простите за грубое слово. Наверное, театр еще в большей степени в данном случае, чем кино. Но наш герой одной из наших программ, Оскар Рабин, мог писать картины, пользуясь выражением советского времени, в стол. Бродский мог писать в стол. Корнилов мог писать свою прозу в стол. А вот снимать фильмы в стол, все-таки, ну, в этом есть какая-то ущербность. Это невозможно, несмотря на попытки и замечательные попытки иранских кинорежиссеров, которые работают в не менее тяжелых условиях.
Доносятся до Праги, до наших Европ разговоры о том, какие замечательные выставки проходят в России, художественные и прикладные и так далее. Конечно, завитки берут, что называется, но, тем не менее, есть люди невыездные, а есть люди невъездные в Россию, поэтому посмотреть большинство этих выставок просто не удается. Но не упомянуть одну из выставок 23-го года я не могу. Я думаю, что она будет продолжаться и в 24-м году, и связана она с одним точечным, казалось бы, событием, но эта точка, как та самая, из которой растут все иголки дикобраза, распространяющиеся в разные стороны. Дело в том, что в конце декабря, а именно 27 числа, исполняется 50 лет со дня выхода одной важнейшей книги нашей эпохи – «Архипелага ГУЛАГ». Эта книга появилась в Париже, и набиралась она тайком в типографии, в маленькой частной типографии, на станке, который теперь может посмотреть каждый, потому что он выставлен на этой самой выставке. И наборщики, зная, подозревая, имея сведения о том, что сверху снимает квартиру КГБ и прослушивает, что же там происходит этажом ниже, набирали «Архипелаг ГУЛАГ» молча. Вот легенда эта, правда ли это до конца, или все-таки они говорили о чем-то постороннем, не знаю, про пиво, про женщин, про лошадей, про скачки, не знаю. Но легенда именно такая, и она очень идет истории этого произведения. 50 лет ГУЛАГа.
Иван, скажите, пожалуйста, а легенда не уточняет, они специально сняли помещение под КГБшниками, или КГБшники что-то пронюхали и уже над ними сняли помещение?
Да, причинно-следственная связь, конечно, была другая. Сперва существовала эмигрантская типография, а затем туда вселилась КГБ. Между прочим, под видом какого-то приличного французского семейства, так что не придерешься. А в Париже по доносу просто так не выселяют из верхней квартиры. Нужны были доказательства. Но кому нужны доказательства, а кому нужны факты? Итак, полвека архипелагу ГУЛАГ. Я думаю, что мы в наших программах еще вернемся к этому. Да и нас ждет буква «С» Солженицын, Александр Исаевич и его главное произведение.
Ждет, хочу уточнить, в нашем цикле «Алфавит инакомыслия». А я вам отвечу небольшим алаверды, просто потому что эта выставка связана с, ну, практически связана с моим районом и даже чуть ли не с моей улицей. А в галерее «Наши художники» в Москве открылась выставка Бориса Свешникова «Сновидение вечности». Напомню, что Бориса Свешникова, по-моему, многие впервые увидели в альманахе «Аполлон-77». А не так давно, ну, относительно недавно, несколько лет назад, «Мемориал» издал альбом его рисунков, включая и лагерные рисунки. А арестован Борис Свешников, или задержан, может быть, потом его выпустили и арестовали уже более серьезным образом в другой раз. В любом случае, он попал в лапы силовых органов, когда выходил из квартиры родителей, которая, квартира, располагалась на той улице, где я сейчас живу, практически напротив моих окон. Борис Свешников, «Сновидение вечности», ноябрь-январь, галерея «Наши художники».
Андрей, каким музыкальным сочинением мы завершим нашу итоговую программу в этот раз?
Я хочу завершить нашу программу фрагментом пьесы «Пески времени» из альбома Ивана Рахманова, Сергея Сокулера и Дмитрия Сланского, который называется «Трио 22». Этот альбом, он еще не вышел официально в виде компакт-диска или пластинки. Он существует на момент записи нашей программы только в цифровом виде. Компакт-диск должен скоро выйти. Это последняя работа продюсера Николая Богойчука, которую он не увидел при жизни и которую довели до завершения его дочери, которые сейчас пытаются продолжить дело отца. Иван Рахманов, пьеса «Пески времени» с альбома «Пески времени», трио 22.
На этом мы заканчиваем программу «Поверх барьеров», посвященную сегодня итогам, культурным итогам 2023 года. Режиссер Юлия Голубева и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.